это Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Варшава назвала белорусскую оценку карты поляка абсурдом и курьезом. Первый в Украине суд за отмову сдать отбитки пальцев начался в Гомеле. 25 годов тому обвестили перебудову. Одразу после новинок. Хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Дмитрий Вус поведомил Свободе, что справу супраць яго и Миколая Статкевича накировали для разгляду у Ленинский районный суд Менску. День початку процессу покуль что не вызначены, як и судя, что будет вести справу. Новины у справах удельников площади у Олега Грузделовича.
Нагадаю, экс-кандидаты на президента Миколай Статкевич и Дмитрий Вус обвиняваются в организации массовых беспорядков 19 снежня. Вины своей обвиняченные не признают. Поводле Дмитрия Вуса разом с ними в справе фигуруют еще несколько активистов. Так само Дмитрий Вус рассказал про отказ на свою скаргу наследчика, який вел ягоную справу. Дмитрий Вус просил завести наследчика криминальную справу, покольки лічить, что той потрапил доказы супраць его. Прокуратура, однако, меркует, что подставка притягивать следчика до отказности нема.
Две строчки написали по поводу моего заявления на возбуждение дела по следователю Шукалу. Прокуратура якобы считает достаточно оснований для возбуждения, но по факту они проверку не проводили просто. Заявление и жалобы. Нарушаю законы.
Это вы добивались возбуждения дела против следователя?
Да, который клеветой оскорбил меня, там в деле фабриковал материалы, они даже ни в прокуратуру не проверяла их, а просто написала в двух предложениях, что достаточно материалов для возбуждения дела. По факту заявления не было проведено, проверки не было ничего. Беззаконием занимается.
А это какая прокуратура, городская?
Да.
То есть городская прокуратура написала вам, что дело против вас возбудили правильно?
Да, никаких фактов, никакого изучения материалов не было.
Еще подчас следства студеня Дмитрий Вус поведомил журналистам, что следствие потребует от его оговорить Миколая Статкевича, небы той организовывал массовые беспорядки 19 снежня. Узамен поводля Дмитрия Вуса ему обязали, что в справе он застанется светком. Дмитрий Вус на это заявил, что не будет оговорывать Миколая Статкевича, покольки не бачил того, что потребует следствие. До того же Дмитрий Вус, поводля егоных слов, 19 снежня сошел с площади незалежности ранее, чем начался силовый разгон. У вынику Дмитрию Вусу все же выставил обвинувачення у організації масових безпорядків, як і Миколаю Статкевичу. 8 красовика координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко скончив ознайомлення зі своєю кримінальною справою. Поводле звісток, Бондаренко хапило на ознайомлення усього 2 днів, тим часом як некоторые інші обвинувачені знайомляться зі справою по 5 і більше днів. Недавно стало відомо, що у Дмитрия Бондаренки обвострилася хвороба хребетника і йому тяжко ходити. Як почувається в'язень тепер? Жонка Бондаренки Вольга розповіла.
Не знаю, що зі здоров'ям, тому що він передав через адвоката, коли вчора знайомився, що якби нічого нового з здоров'ям немає. Тобто ні хуже, ні краще.
Дмитру Бондаренку догэтуль не дозволяють продавати некоторые продукти. Покольки диетичне харчування для його не відмінили, значить лепш не стало, але він не хоче мені непокоїти, меркує Вольга Бондаренка. Сузнавальник партии БХД Павел Северинец протягивает турме писать роман. Мать вязня кажа, что ее передали уже 2 частки черновиков сыновой книги. Але возникла проблема. Звестки от мати про то, что эти черновики до ее трапили, до Северинца не доходят. Видать, туремная цензура протягивает жестко лимитовать новины для Павла.
Я так думаю, что те листы, где я пишу, что я их отримала, до его не доходят, потому что шмат у яких листах, но задає одні і ті ж питання.
Казала Тетяна Сіверинец.
Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з Анатолієм Лябєцьким, старшинем об'єднаної громадянської партії. Увечері 6 красовика Лябєцька був визволений з СІЗА КДБ, де він знаходився від 20 снежня, коли після подій на площі був затриманий у своїй квартирі. Під час виборчої кампанії Лябєцька був довірений особою кандидата у президента Ярослава Романчука. Послухаємо відкази на декілька питань.
Валер Табулін з Мінска задає питання, яке, забігаючи наперед, скажу, задають некілька удільників онлайн-конференції, і тисяча но Федора Романчука. Валер Табулін сформував його доволі жорстко. Що ви будете робити з зрадником та з былым кандидатом у президенти?
Я думаю, що ця кампанія була самая складана і тяжка з усіх виборчих кампаній. До її, на початку її, ми усі і кандидати у президенти, і керівники політичних структур, і люди з оточення кандидата, ми всі були білі, пушисті, пригожі, правильні. Ми всі говорили абсолютно правильні слова. Ми були мужні. Усе це було. А ця виборча кампанія, вона до нас ставилася великою ціною. І ціна – це того, що треба сьогодні сказати, що ми не білі, не пушисті, що у нас у многих немає сили волі. Что много было просто пригожее слово, оболочка, а за якой немає ніяких дій. Вот это та основа, яку я зробив. Питання, хто зрадник, кого треба номінувати зоркой героя, а кого зрадника, это буде зроблено крыху пазней. Вот я сьогодні зустракався з вельми розумним чоловіком, який сказав: «Анатоль, я тебе вельми прошу, ти свій перший тиждень віддай своїм родним і близьким, віддай добрим справам. А потім займися тое, що тоді буде неприємно». Я, відаць, до гэтай паради прислухаюся, я зустрінуся з усімі, кожному погляджу у вочы, а потім я вирішу, кого мені треба удаліть з моєї телефонної книжки, кому я просто пожму руку, кого подякую. Гэта буде обов'язково, але дайте крыху мені часу. Вірусам ненависті, навіть на американці не укинули мені гэты вірус ненависті. Хоча там були такі спроби. Тому я сьогодні без ненависті не тільки там для тих, хто побач со мною, але і тих, хто були недавно у американці, і ми були по розні боки железних дверей.
Адказы Анатолія Лябецькі чытайце на сайце свабода.орг. Больш поўны гукавы запіс прагучыць у суботу. У нядзелю прэм'ера новай перадачы.
Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалоўся я, хоць мне казалі кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
Прэм'ера новай перадачы ўжо ў гэтую нядзелю. Сёння ў судзе савецкага раёну Гомеля распачаты разгляд адміністрацыйнай справы ў дачыненні да старшыні абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіля Палякова за тое, што ён адмовіўся здаць адбіткі пальцаў. Гэта першая падобная справа ў краіне. Падрабязнасці ў Багдана Арлова.
У савецкім райаддзеле міліцыі адмову Палякова здаць адбіткі пальцаў кваліфікавалі паводле артыкула 23.4 Кодексу об адміністрацыйных правапарушэннях, непадпарадкавання законнаму распараджэнню альбо патрабаванню службовай асобы. Пра гэта склалі і перадалі ў суд адміністрацыйны пратакол.
У РАУС адміністрацыі савецкага раёна, калі мне прапанавалі прайсці дактыласкапію, я адмовіўся, таму што гэта парушае мае правы, гэта зневажае мяне. Ёсць абавязковая дактыласкапія для ваеннаслужачых, але няма прымусовай. Не ведаю, якім чынам потым гэтыя адбіткі мае, якія будуць у базе, будуць выкарыстоўвацца.
На судовым паседжанні актывіста ГП папрасіў, каб яму далі азнаёміцца з матэрыяламі справы. Суддзя Галіна Сыцько, якая вяла паседжанне, пачала ўшчуваць Палякова за тое, што ён не азнаёміўся са справай да судовага паседжання. Аднак палітык настойваў, каб яму далі хаця б 10 хвілін на знаёмства са справай. Урэшце суддзя хадайніцтва задаволіла, а заадно і перанесла разгляд адміністрацыйнай справы на 13 красавіка.
Пакуль я не сустракаў, каб кагосьці прыцягвалі, я ведаю сітуацыю ў Брэсце з Кісляком. У яго хацелі прымусова ўзяць адбіткі пальцаў, там нават фізічную сілу ўжывалі, але адміністрацыйнай справы пакуль не было. Палітыка ўладаў, каб усіх трымаць у пэўнай каляіне, каб ніхто не меў свайго права, каб кожны адчуваў, што ён адказны і вінаваты перад дзяржавай.
Адбіткі пальцаў у ваеннаабавязаных беларускіх мужчын пачалі браць у 2008 годзе пасля выбуху ў Менску на начным канцэрце ў Дзень Рэспублікі.
Ці здавалі вы адбіткі пальцаў? Як вы рэагуеце на гэтую працэдуру? Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі на конт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Гуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справ Аўдроніус Ажубаліс. Радыё Свабода, працягваем праграму. Шэраг беларускіх банкаў увёў чарговыя абмежаванні для ўладальнікаў пластыкавых карт. Гэтым разам справа тычыцца разліковых аперацый па рублёвых картках за межамі Беларусі. У шмат якіх банках аперацыі па такіх картках наогул прыпыненыя. У некаторых абмежаванні тычацца пэўнай сумы. Што за гэтым стаіць, высвятляла Інна Студзінская.
На сайте Трастбанку з'явілася паведамленне. З 11 красавіка за межамі Беларусі спыняюцца аперацыі. Здыманне гатоўкі, аплата тавару і паслугаў з дапамогай пластыкавых банкаўскіх картак, адкрытых у беларускіх рублях. Прадстаўніца камерцыйнага Трастбанку спадарня Кацярына патлумачыла.
До 11 числа вы можете паехаць з беларускай картай, снімаць 100 долараў, абналічыць і аплату свяшыць за тавары ўсугі тоже на 100 долараў. В суткі з 11 числа вы не сможаце вообще свяшаць аперацыі па карте в беларускіх рублях. Валютаабменная аперацыя прекращаецца.
Кліент Трастбанку спадар Віктор, чыё прадпрыемства абслугоўваецца менавіта гэтым банкам і якому заробак налічваецца на картку, абураны.
У меня карта Visa Electron. Когда мне ее выдавали, мне сказали, что за ее можно сдымать в Беларуси и рубли, и валюту, а за межой за ее можно различиваться. Мне широко кажется, не зрозуміла такая политика банка. Мне у командировку треба их. Я что, не могу эти свои гроши занять и различиться, например, тут той же Литве. Нет, не серьезно для Траст банка, Траст минус доверие, насколько я разумею, в перекладе с английской мовы.
А кроме Траст банку, ВТБ банк, Банк Минск-Москва, БТА банк так само вымушено спыняют апрацоўку расходных аперацыяў, якія здзяйсняюцца за межамі Беларусі. Эксперт у банкаўскай сферы, супрацоўнік аднаго з замежных банкаў, спадар Александр, кажа, што ехаць з беларускай карткай за мяжу небяспечна.
Сейчас просто превентивным решением заблокируют все ваши карты. Если у вас карта рублевая, в принципе, забудьте. Если у вас карта мультивалютная, назовем ее так, то есть на ней лежат рубли, но она выдавалась вам как валютная, то есть предполагалось, что ваш рубль всегда может быть конвертирован в какую-то иностранную валюту. Не обязательно доллар, лит, там, во что-то еще. Сегодня про это можете забыть. Если вы собираетесь куда-то, каким-то образом генерируете кэш наличные.
Некоторые банки, у приватности Приорбанк, для уладальников так званых золотых и плятановых карток створают особливые умовы. Але гэта не распаўсюджваецца на звычайных клиентов, тлумачить эксперт у банковской сферы спадар Александр.
Я-то хороший клиент банка очень. Много трачу денег, много зарабатываю. У меня бизнес в этом банке, считаю. Я, конечно, могу прийти как VIP-клиент и договориться, что мне каким-то там макаром все-таки будут какие-то суммы, 10 тысяч долларов. Какой-то такой лимит. Но поверьте, если вы простой обыватель, у которого нет операций там на сотни тысяч долларов ежемесячно, вам, как физическому лицу, скорее всего, скажут «до свидос».
Близится пора отпочинка, шмат людей сбирается за мяжу. Супрацовница Трастбанку с подарня Катярына рает заводить валютные картки и пополнять их только валютой. Тады с ими можно ехать за мяжу. Але она отказывает только за свой банк. У Беларуси валюту снять с валютной картки Трастбанку, коли она есть, можно только у самим банку. Улада ж спрабуе любымі шляхамі выцягнуць у прадпрыемства і грамадзянаў валюту. Эксперту банкаўскай сферы спадар Александр выказаў такое меркаванне.
У нас сейчас ситуация очень плохая. Мы сейчас на грани очень серьезных каких-то вещей экономических. Вчера телефонограммы разосланы всем предприятиям предоставить информацию о наличии валюты на счетах. Всем предприятиям. Это показатель того, что любыми способами изыскиваются резервы валютные, где их найти. Поэтому ситуация плохая, мягко говоря.
Радио Свобода сочит за ситуацией на валютном рынке.
Темы наступного дому литератора. Якая белорусская книга летала у космос и чему президентом Беларуси не стал космонавт Владимир Коваленок? Актуальное интервью с поэтом Василем Зуенком. У книгарни Свободы гутарка пойдет про 57-й том серии «Белорусский книгосбор». Выбраныя творы Уладыслава Саракомлі. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на свабоду.
Дом літаратара слухайце ў суботу. Сёння ўдзельнікі круглага стала аб Астравецкай АЭС у літоўскім Сойме прынялі зварот да кіраўніка Расіі і МАГАТЭ з заклікам звярнуць увагу на небяспеку беларускай АЭС. У звароце гаворыцца таксама, што фінансуючы пабудову АЭС у Беларусі цяпер, Расія падтрымлівае нелегітымны аўтарытарны рэжым у Беларусі. Тым часам міністр замежных спраў Літвы Аўдрунюс Ажубаліс назваў рашэнне Беларусі будаваць АЭС провокацией. С подробностями з Вільні Тетяна Поклад.
У литовском Сойме сегодня на обмеркование ситуации относно Островецкой АЭС собрались парламентары, супрацовники ведомства, политики и громадские активисты из Литвы и Беларуси. У вынику приняты зворот с пераликом махчимых небеспечных наступствов, подписанного 15 соковика российско-белорусского погоднения об побудове белорусской АЭС. Сябра парламентской группы «За демократичную Беларусь», якая выступила одним из организаторов этого круглого стола, литовский парламентар Петрас Лоуманас. Такие резолюции, звороты у пэўныя европейские институты насамрэч патрэбныя, тем больше, что мы бачим, какие трагичные наступствы мае выкарыстанне АЭС. Это отчула и Беларусь после Чернобылю. У выніку аварии было забруджено 23% белорусской территории. Вядома, технологии удосканаливаются. Але никто не может быть оборонены цалком. У Литве заклопочены и тем, что покольки пленованная белорусская АЭС будет карыстаться водой с бассейна Вилли Нёмана, у Литву пойдет радиоактивная вода, и вся экосистема Балтийского моря опинается под погрозой, не кажучи уже про людей, как у Литве, так и у Беларуси. Треба звертаться у европейские структуры, которые выдают дозволы на побудову таких объектов, как АЭС у помежной зоне. А коли это будет игнороваться, то уживать санкции, бо атом не признает межу. Представники Белорусского бюро громадского и политического представительства у Литве выступали в часе круглого стола с подрихтованными материалами по Островецкой АЭС. Виктор Горбачев нагадал, что АЭС – это фактично фабрика по вытворчести радиоактивных откидов. Ігар Каваленка, донор крыві, старшыня дабрачыннага грамадскага аб'яднання «Кропля жыцця».
Дыктатару усімі прызнана, што ён незаконна ўтрымлівае ўладу. Яму ў рукі даць уран, які можа потым шантажом займацца ў Европе. Гэта вельмі складанае пытанне. Ніколі не позна спыніць будоўлю атамнай электрастанцыі на любым этапе.
Это был Игар Коваленко, старшыня добрачынного громадского объединения «Кропля життя», який сегодня свою позицию выклал у литовским Сойме. С вами Радио Свобода. 25 гадоў таму, 8 красавіка, выступаючы перад працоўнымі Волскага аўтазаводу ў Тальяці, Міхаіл Гарбачоў упершыню выкарыстаў слова «перабудова», «перестройка», якое ўвайшло ў гісторыю і стала пачаткам пераменаў. Як успрынялі абвешчаную тады перабудову ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Вядомы беларускі журналіст Александр Уліцёнак сказаў, што 25 гадоў таму былі адчыненыя шлюзы для таго, каб нешта ў краіне пачало мяняцца, у тым ліку ў творчых і прафесійных лёсах людзей. Паводле спадара Уліцёнка, пасля таго, як Гарбачоў 8 красавіка ўпершыню сказаў пра перабудову, пачаў перабудоўвацца і ягоны асабісты лёс. Ён трапіў у рэдакцыю газеты «Правда», што раней было нерэальна.
Для меня это означало, что открытые новые шлюзы являются новые возможности, что нарешті глухие, слепые, неведущие, не реагующие на життєвые реалии партийные и советские бонзы, нарешті почнут реагировать на это життё, почнут принимать некие адекватные меры, и в вынику усе разом, у тим ліку и я, отримав некие новые возможности для развития, для життя, для того, как зрушилось тое, что не могло заставаться нерухомым, зрушилось тое, что нас усіх прыгнетало, что перешкоджало нам жить, а радоваться життю. Я вот бачу, что перебудова для меня классная, тяжкая, вельми праца, в якую я великим імпетом включился. Для моего поколения это вот был опошний шанец быть нормальным человеком, нормальным белорусом, патриотом, громадянином.
Вячеслав Кебіч каже, что при Михаилу Горбачову был старшинёй Совету Министров и народным депутатом СССР и разом з ним брал удел у перамовах у подыртовцы новой союзной домовы. Перебудову 25 гадоў таму ён успрыняў на ура. А сёння ён лічыць, што Міхаіл Гарбачоў быў здраднікам і што ягоных чаканняў перабудова не спраўдзіла.
Первый раз я в жизни вижу человека, который читает без бумажек. Во-вторых, он начал говорить обычным человеческим языком. И учитывая, что уже так это все до сих пор надоело, что я думал, ну вот, придет свободный ветер, и все, нам жить станет интереснее и веселее. А оказалось, что это пришел человек, которого задача развалить Советский Союз. Вот и все.
Геннадзь Бураўкін у час, калі ўпершыню прагучала слова «перабудова», займаў пасаду старшыні дзяржкамітэту па тэлебачанні і радыёвяшчанні і ўваходзіў у склад ЦК Кампартыі Беларусі.
Гарбачоў, не ведаю, ён дакладна так задумаў гэта ці не так, але ён здагадаўся аб тым, чаго хоча грамадства, ад чаго грамадства стамілася і дзе нельга ўжо больш трымаць у вельмі жорсткіх рамках. Гэта было сапраўды гістарычнае рашэнне. Для нас гэта быў нейкі парыў свежага ветра у той даволі душнай атмасферы, у якой уся краіна жыла многія гады. Застой адчуваўся, ён сковаў, як кажуць, сілы і парыванні людзей. І тое, што была аб'яўлена перабудова, гэта была вялікая надзея і аддушына. Вельмі дакладна памятаю, як мы радаваліся, што, напрыклад, появілася магчымасць дыскусіі, ацэнкі пэўных перыядаў нашай гісторыі пары сталінізму ў адпаведнасці з фактамі, а не задачамі некім сфармуліраванымі. Сталі вяртацца імёны таленавітых многіх людзей. Перабудова вельмі многае ўскалыхнула ў грамадстве і вельмі многім дэмакратычным сілам дала надзею, дала магчымасць разгарнуцца.
Лічыць Геннадзь Бураўкін. Слова «перабудова» выбраў для прэм'еры сваёй новай перадачы і Сергей Дубавец.
Шмат што ў нашым жыцці не так адбываецца, бо не так называецца. А калі на белае доўга казаць чорнае, урэшце пачнеш у гэта верыць, хоць белае ад гэтага ані не пачарнее. У новай перадачы «Радыё Свабода» словы мы будзем выкрываць праўдзівы сэнс непраўдзіва ўжываных найменняў.
Эсэ Сергея Дубаўца пра слова «перабудова» на нашым сайце і ў наступнай гадзіне эфіру. У Польшчы рашэнне Канстытуцыйнага суду Беларусі пра неадпаведнасць некаторых палажэнняў закону аб карце паляка міжнародным нормам ацанілі як абсурднае і назвалі яго чарговым крокам у прапагандысцкай вайне, паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэсавы сакратар МЗС Польшчы Марцін Басацкі ў сувязі з учарашнім рашэннем Канстытуцыйнага суду Беларусі заявіў, што закон аб карце паляка не накіраваны супраць якой-колечы іншай краіны і выказаў упэўненасць, што ніякага юрыдычнага ўплыву рашэнні Канстытуцыйнага суду мець не будзе.
Беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Карта паляка як дзейнічала, так і будзе дзейнічаць.
Карта паляка дзяла, так як будзе дзявала.
Паводле спадара Басацкага, закон аб карце паляка, які ўступіў у сілу 3 гады таму, перад прыняццем разглядаўся міжнароднымі арганізацыямі, у тым ліку АБСЕ.
ОБВЕ оценила, що нема в польській карті. АБС
оцінила, що нема у польській карті нічого, що суперечило б демократичним принципам.
Чесності з засадами демократичними.
Польські експерти виказують нерозуміння самого факту прийняття подобного судового рішення в Білорусі. Говорить експерт Центру сходніх дослідувань Каміль Клисінський з Варшави.
У нас там справних така децизія на певно міць не може.
Ніяких юридичних наступств таке рішення напевно міць не може. Гэта сапраўды абсурдная правовая ситуація. Суд одної держави розглядає закон другої держави на відповідність міжнародним нормам. Мені тяжко уявити аналогічну ситуацію дзе-небудзь на світі. Таким чином гэта нішто іншае, як курйоз.
Спадар Клисінський розглядає гэтае рашэнне суду ў Менску як палітычны крок беларускіх уладаў, які ўпісваецца ў іхнія прапагандысцкія дзеянні супраць Польшчы.
Гэта адказ на крытыку Польшчы адносна падзеяў, якія мелі месца ў Беларусі пасля 19 снежня. З гэтага пункту гледжання зразумела, што атакаваны крытыкай рэжым бароніцца.
Атакаваны крытыкам рэжым ще броні.
Адзіным магчымым наступствам рашэння Канстытуцыйнага суду Беларусі спадар Клисінський называе магчымасць узмацнення рэпрэсіяў беларускіх уладаў супраць польскай нацыянальнай меншасці і, ў прыватнасці, непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Свежы прыклад такіх рэпрэсіяў – арышт журналіста газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута і крымінальная справа, заведзеная супраць яго за абразу Лукашэнкі. За гэтым выпадкам у Польшчы уважліва сочаць, кажа эксперт польскага урадавага цэнтру сходніх даследаванняў Каміль Клисінскі.
Андрэя Пачобута ўжо не раз арыштоўвалі, ягоная дзейнасць у Беларусі і, ў прыватнасці, праца ў газеце «Выборчая», ягоныя артыкулы дастаткова крытычныя адносна беларускіх уладаў, і гэта выклікае раздражненне афіцыйнага Менску. Гэта сталая праблема ў польска-беларускіх адносінах, і не толькі пра самога Андрэя тут гаворка, бо праблема нашмат шырэйшая.
Польскі эксперт Каміль Клисінскі, тым не меней, не лічыць, што цяперашнія праблемы ў двухбаковых дачыненнях Польшы і Беларусі немагчыма вырашыць.
Беларускія ўлады ведаюць чаканні еўразвязу, а Польша сябра еўразвязу, і яна ўпісваецца ў такія чаканні. Галоўнае з іх гэта безумоўнае, падкрэслю, безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Выкананне такіх чаканняў дазволіць пачаць перамовы пра далейшы дыялог. Сітуацыя тут ясная.
Мяркуе польскі эксперт Каміль Клисінскі. Як вы ўспрынялі навіну, што беларускія ўлады асудзілі ўвядзенне карты паляка? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў польскай нацыянальнасці ў мястэчку Сапоцкін Гарадзенскага раёну.
Я не вижу ничего плохого в карте поляка. Я не знаю, у кого есть возможность ее сделать и может ездить в Польшу, поэтому я не считаю, что нельзя не допускать до этого. У меня, допустим, этой карты поляка нет, но у меня просто нет возможности не сделать ее, но я считаю, что у кого она есть, то нормально.
А как бы я на Польшу не езжу, карта поляка, она вообще не нужна. С картой поляка сейчас тяжелее стало ездить. Надо карту поляка делать, какие-то экзамены сдавать, раньше было проще, сделать визу и поехать.
Если я полячка, почему я не могу, иметь карту поляка? То почему я не могу съездить с родственником? Я же не езжу каждый день и так далее. Почему я не имею права в месяц или в полгода съездить? Почему не могу посмотреть той культуры польской и так далее?
Я же не меняю, как говорится, национальность свою. Что я живу в Белоруссии. Живу в Белоруссии, а я полячка.
Вот именно, родители были поляками. То мы же не можем сделаться, мы же не против.
Я бы хотела ее приобрести. У меня много родственников. Польша. Но, тем не менее, ее очень трудно получить. Не знаю почему, наверное, большая очередь. Люди, которые пытаются ездить ради бизнеса, получают эти, платят деньги за нее. Мы простые поляки, которые хотели бы съездить на Белоруссию к родственникам. У нас, у нас нет такой возможности. Но это должно быть. Визы эти получить нам очень сложно, особенно людям в сельской местности. Старикам даже, тем, которые хотят съездить к родным сестрам, к братьям.
Правильно судили. Потому что то, что сказали, что один хочет ехать, но не может ехать, а у другого бляха-муха не хочет ехать, ему на карту, бляха. А он поляк, не поляк, бляха-муха, все на карту получится.
Не знаю, я не политикант.
А я знаю, что сказать. Хотелось бы, раз мы поляки, у нас тут и польская мова, у нас тут и улицы по-польски, все, и карта поляка хотелось бы, а не запрошают.
Жыхары Сапоцкіна про карту поляка. З вами Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Ось тепер у магазинах люди, у тим ліку і лукашисти, обураються. Ціни, мовляв, ростуть, як на дрожжах. А на моє питання, хто в цьому винуватий, відказують, хто винувата Росія, Китай де Америка. А я їм тоді кажу, дик що ви, усе вірите геному лукавому, що він там по БТ вам скаже? Невже у вас своїх мозгов нема?
У нас у Білорусі хваляться по БТ Лукашенко, що ми такі уже процвітаємо, що на душі ми СНГ. І як так може бути, коли навіть не набудеш 10 доларів у обмінниках, а поїдь у любую країну СНГ, там купиш скільки хочеш доларів. От така економіка у нас. І все тільки хваляться і вішають лапшу на вуші.
Добрий день, поважана свобода. Дозволь повіншувати Анатолія Лебедьку з визволенням і пожадати йому усього самого лепшого, самого головного здоров'я. Это первое. И другое. Задать такое питание. Не только Лебедьку, а всем демократичным лидерам. Неужели нельзя взять эти миллион, два доллара, допустить это самое, да как сделать суд над самым головным нашим судьем, то он еще судит, да судит.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя сутки. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі на конт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдроніус Ажубаліс.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У ефіры экспертыза свабоды на тэму «Ці перарасце валютны крызіс у эканамічны крызіс». Крызісная сітуацыя на валютным рынку негатыўна адбіваецца на эканамічным жыцці. Як ацаніць дзеянні ўлады ў такіх умовах? Чым дрэнна мноства абменных курсаў? Як валютны крызіс уплывае на эканоміку? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Барыс Жаліба і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Станіслав Баранкевіч. Валютны крызіс у краіне абвастраецца. Не толькі нацыянальны банк не выдзяляе валюту з рэзерваў, але і камерцыйныя банкі не прадаюць валюту. Як ацаніць у гэтых умовах дзеянні ўладаў? Здаецца, нацыянальны банк і ўрад занялі пазіцыю старонняга назіральніка. Лукашэнка абвінаваціў у валютным крызісе грамадзян, якія хочуць купіць іншамаркі. Наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні ўладаў? Спадар Жаліба.
Зараз на наших вачах складаецца вельмі сур'ёзная сітуацыя ў эканоміцы. Абвастрэнне дэфіцыту, па-першае, прыводзіць да паралічу сектара эканомікі, які абслугоўваюць імпарт. Прадпрыемствы-імпартёры не могуць набыць нармальную валюту, яны не могуць ўвогуле рабіць сваю справу. І мы назіраем уже павышэнне цэн на шэраг імпартных тавараў. Мы бачым таксама, што па афіцыйнаму курсу Нацыянальнага банка нармальную валюту не могуць набыць і насельніцтва. Далі мы бачым, што ёсць масавы увод валюты з банкаўскіх депозітаў укладчыкамі, як юрыдычнымі асобамі і асабліва насельніцтвам, фізічнымі асобамі. Гэта пагражае аставіць банкі без ресурсаў і менавіта без валютных ресурсаў. Банкі абмежавалі выдачу крэдытаў насельніцтву нават рублёвых, каб пазбегнуць новы ціск на валютныя рэзервы Нацбанка з боку насельніцтва. Банкі не выдаюць
дают и валютные кредиты экспортерам, и по сутности гандель на бирже так само парализован, и он ведется не на рыночных умовах, а набыл таки размерковальный характер. Можно протягивать и далей.
Подражали бы. А вот деяния уладов, как можно прокомментовать их, насколько они правильные? Национального банка, ураду.
Эти деяния в основном помылковые. Меры не совсем продуманные с боку Национального банка, по сути, наносят великий ущерб нашей экономике. Что треба было зробить у такой ситуации? Все ж таки, как уже час показывает, треба было погодиться с пропоновами МВФ и зробить девальвацию белорусского рубля. Ну, мабуть, зробить ее не разово, как не выкликать панику, но такими поскоренными кроками и позбегнуть множество курса белорусского рубля, якое мы назираем. Я разумею, что Нацбанк пытался не экстримать девальвацию, утримать ее штучным способом, что мы назираем. Но поглядите, что из этого вышло. Вышло то, что мы фактично эту девальвацию отримали панику, якой боялся Нацбанк. И зараз идет массовый съем валютных вкладов, дотерминовый. И все те негативные наступства, яких хотел позбегнуть Нацбанк, они и наступили. Ну и то, что тут урад, я сказал бы, безденежие. Примера я на угол, а мы что не слышу. Есть только заявы отповедной ситуации с боку вице-премьера Румаса. Мы просто назираем, как мечется Нацбанк в один бок, в другой бок, и отрымливается все горше и горше.
Господар Богданкевич, как вы оцениваете деяния экономичных уладов, политичных уладов у такой критичный момент на валютном рынке?
Я считаю, что самый большой недостаток в действиях правительства – это то, что правительство, президент, Национальный банк не признали публично наличие жесткого валютного экономического кризиса и неэффективности этой вот модели административного хозяйствования. Какие-то меры делаются в правильном направлении, но как-то бессистемно и без четкого такого объяснения народу, что они делают. Скажем, они запросили кредиты в России и в Евразес там на 3 миллиарда. Это, безусловно, шаги нужные в этой ситуации. Президент заявил, что надо сократить дефицит бюджета с 3 до 1,5%. Тоже, видимо, заявление правильное, но более четко следовало бы сказать, что, допустим, государство вынуждено сократить бюджетное финансирование инвестиций определенных, не по производственной сферы прежде всего, сократить или заморозить зарплату чиновникам и прежде всего самому правительству, министрам, вертикали, которые довели экономику до такой ситуации. Этого не было сделано. Национальный банк кое-что тоже делал, правильное направление. Он повысил ставку рефинансирования до 12%, 10,5%. Это шаг в верном направлении, но это явно недостаточный шаг. Сегодня эта ставка должна быть уже не ниже 15%, потому что сама инфляция в годовом исчислении повышает 13%. Национальный банк повысил обязательно резервы у себя там внутренние до 9%, 6%. Это тоже шаг в правильном направлении. Но я все время подчеркиваю, что наше правительство не подотчетно перед народом, поэтому в комплексе не сообщает народу, что оно думает, что все это плохо. И самое главное, Национальный банк не объявляет, что экономика наша весьма импортоемкая, от 65 до 70% доля импорта в валовом продукте. И поэтому наличие цивилизованного валютного рынка – это очень необходимый такой элемент. И он может повести к плохим последствиям в целом для всей экономики.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь Россия валютный кризис, о экономичный кризис». Де-факто в Украине склалося множество обменных курсов белорусского рубля. Фактично, Беларусь вернулась у нечем у 1990-е годы. Расломашься, чем дренна такая ситуация для экономики? Чому множество валютных курсов – это дренна? Сподоржали бы.
Мы уже такий опыт негативный имели в 90-е годы. Экономика выглядит, как кривое люстерко. Потому что есть же и бухгалтерские процессы переключения валюты по официальным курсу в рубли и наоборот переключения рублей в разные сусветные валюты. И по каким курсам переличивать? Если переличивать по официальным курсу, он уже не отповедает реали, он истотно занижен. Если переличивать по курсу, який існує ринку, он больше реальный, от 3600, 3800 и далее, это иншая справа. А как працуют рынки для населения, типа Ждановича альбо стадион Динамо, там инший курс, это вносит в экономику беспорядок. Все перемешивается, искажая истотную ситуацию. Положение справ у предприемства немовшимо вызначить у реальных координатах. Это сумятица и так далее, то, что было в 90-е годы. А кроме Шкоды, это ничего не принесет, и треба от этой ситуации уходить, как мало хорошей.
Господар Богданкевич, а на вашу думку, чем дренна ситуация, коли в Украине множество обменных курсов?
Это дезорганизация всего рынка, это ухудшение инвестиционного имиджа страны, это разрушение прежде всего малого бизнеса, потому что он в первую очередь не сможет приобрести нормальных условий в прицивилизованном рынке валюту для расчетов с сырьем, с материалами, с комплектующими и так далее. Это хуже нельзя придумать, чем то, что делается сейчас. Это, безусловно, негативно отразится на всей экономике. И кроме того, это ведет к появлению коррупции, появлению черного рынка, это обесценение нашей валюты на российском рынке, на российских банках и так далее. Нельзя было допускать разрушение такого достижения, которое было реальностью у нас. Это создание цивилизованного денежно-валютного рынка.
Господар Жаліба, ось ви вже почали казати про наступства для економіки ось гэтага валютного кризису. Хочу задати таке питання. Тое, що відбувається тепер, гэта ще тільки валютний кризис, чи гэта вже повномасштабний економічний кризис? Чи веде гэта до узмацнення адміністративних методів керування? І увогуле, чи відчуває вже сьогодні кризис простий обиватель, якому валюта не потрібна, бо він не займається бізнесом, не їздить за межу? Господар Жаліба.
Треба означить, что наша экономика, она уже давно находится в таком перманентном кризисе. Мы живем не по сроткам. У нас растут сальдо негативное гандлевого баланса, которое уже выросло 9 миллиардов по товарах долларов. Сегодня этот перманентный кризис вошел в шарговую стадию обострения. Это тычется, конечно, не только валютного рынка. Это тычется всей экономики. Это будет заповоливать темпы развития нашей экономики. Это заповоливает и навод парализуя валютный сектор. Працу імпортерів, як я казав, це буде відбиватися і на житті простих білорусів. Поки що, коли люди лишні гроші не мають, вони не імкнуться набити валюту, як би їх не тичиться. Але це не так, тому що, як ми бачимо, наступство такої девальвації, яка вже відбилася, це буде підскок інфляції. І вона вже підскокує. Білстат дав, як тут сказав мій колега, 13%. Треба підвищати ставки фінансування, а це значить будуть дорогі рублєві кредити. А это погоршая умовы, яких працует предприемство. Это выльется в дальнейшее снижение реальной зарплаты. Но вот если мы и отримаем российские кредиты, до конца года нет, мы перебьемся. А что робить далее? В наступном году нам внешние позыки отдавать. В наступном году эти долги уже будут на миллиарды лечиться. Задается питанием, откуда держава возьми грош? И за кот чего она будет отдавать эти долги, если ситуация истотная с нашим экспортом там не изменится? Что мы будем робить далее, если сегодня мы масштабно долги не вертаем, такие бегущие, и мы не можем завести валютные концы с концами. Думаю, что ситуация будет погашаться.
Господар Богданкевич, а вы, как лечите, ци перерос уже валютный кризис, свой экономичный кризис? Какие уплыв на экономику оказывает эта ситуация на валютном рынку? И вовгуле, ци отчувая этот кризис уже не только профессор экономики, а и просто обыватель, який не мая валюты?
Я думаю, что социальные последствия этого кризиса, который продолжается, но только вступил в новый этап, будут весьма большие. Для того, чтобы сегодня оздоровить экономику, необходимы энергичные меры со стороны правительства. нужна признание кризиса, нужна девальвация не менее чем на 20%, нужны получение инвестиций на 6 с лишним миллиардов в этом году, нужны внешние займы, нужно ужесточение кредитной и бюджетной политики, сокращение бюджетных расходов, может быть, надо пойти на установление лимита кредитования для некоторых государственных проектов, потому что они ведут к росту пустой денежной массы. Нужно дальнейшее увеличение ставки рефинансирования. Все это, безусловно, не может не приводить к улучшению уровня жизни. Но оздоровление экономики требует принятия непопулярных и быстрых мер. Надо признать, что та модель, по которой развивалась эта экономика, крайне неэффективная, и надо публично от нее отказаться.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Теперь растет валютный кризис у экономичный кризис». У передачи удельничали экономист Борис Жалиба и былый старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Ваданкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Польшча ацаніла пастанову Канстытуцыйнага суду Беларусі наконт карты паляка як абсурдную. Варшава заяўляе, што беларускія судовыя ацэнкі не паўплываюць на змест польскага закону. Справу супраць былых кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрыя Вуса накіравалі для разгляду ў Ленінскі раённы суд Менску. Дзень пачатку працэсу і суддзя, які будзе весці справу, яшчэ невядомыя. У Гомелі пачаўся першы ў Беларусі суд за адмову здаць адбіткі пальцаў. Да судовай адказнасці прыцягнулі Васіля Палякова, старшыню абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Літва мае цвёрды намер не дапусціць пабудову паблізу сваіх межаў атамнай электрастанцыі. Пра гэта сёння заявіў літоўскі міністр замежных справаў Аўдронюс Ажубаліс.
Эфіры Радыё Свабода, з вамі Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Слуцчыну ў мястэчка Грэск. Мястэчка Грэск, што знаходзіцца ў баку ад трасы Менск-Слуцак, наўрад ці здольнае чымсьці ўразіць падарожніка. Усё, што было гістарычна адметнага, спалена ў мінулую вайну і зруйнавана за саветамі. Хіба што царква, пераробленая з былога кінатэатра, прыцягне ўвагу. Ініцыятар аднаўлення ў Грэску храма былы настаўнік гісторыі Алесь Новік. Акрамя царквы, спадар Алесь у сваім двары зрабіў своеасаблівы музей этнаграфіі пад адкрытым небам. Звез старыя ступы, пранікі ды іншыя драўляныя прылады сялянскага побыту, расфарбаваў іх і пабудаваў маленькі млын-вятрак.
Бачу хат шмат закіданых, такая я люблю пакалупацца. Па прывычцы пачаў па гэтых хатах бывае зодзіш, глядзі, штосьці валяецца, гніе. Ось яно і сабраў, думаю. Спачатку людзі казалі раскрадуць, аказацца, не, самі бывае што-то падносіць, тут і дзеці прыходзяць. Ну, это ўспамін некі аб нашым мінулым, якое яно было добрае, сядленнае гэта мінулае. Але хай застаецца памяць. Як мы ўспамінаем нешта такое даўняе, хай яны будуць ўспамінаць. А ўспаміны дзяцінства самыя яркія ўспаміны. От будуць казаць, што такое было, такое было. У іншых месцах хай бы пайшло, не прападала гэта ўсё. Людзі ж кладвалі працу сваю і пот, і там ўсё ж жылі гэтым. І раптам, каб яно прападала, тут жа кавалачак душы чалавечай, кожнай речы ёсць. Хай яна і застаецца. Перадаецца эта душа ў памяць продкаў.
Алесяў двор стаў улюбёным месцам для гульняў навакольнай дзятвы. Прызнацца, я заслухаўся іх найчысцюткай прыроднай беларускай мовай.
У Мінску такога няма.
І бабка Ёшка тут сядзіць, там у доміку.
Бабка Ёшка сядзіць?
Вон там у доміку.
А это што такое?
Ступа. О, цугун.
А вы бывалі дзе, акрамя Грэску?
У Слуцку, у Мінску, у Гродні. Я паеду на мора.
А куды на мора?
Купацца, загараць.
Ну, а куды на мора?
На белае мора.
На белым ты не пазагараеш. А што такое Беларусь?
Беларусь – это планета.
Планета?
Там, дзе людзі жывуць.
Ну, это прыгожая планета?
Да. Там усё ёсць. Бусю. І дзяцю.
Згадзіцеся, вельмі паэтычны адказ прагучаў з вуснаў пяцігадовай дзяўчынкі. Беларусь – гэта планета. Замову маленькіх насельнікаў гэтай планеты у грэску можна быць спакойным. У школе яны патрапяць да настаўніцы пачатковых клясаў Ганны Міклашэвіч, якая нядаўна выпусціла свой першы паэтычны зборнік.
Вершы нараджаюцца як дзеці. Кожнага адкрытая душа. Іх пачатак не на гэтым свеце, а на небе, дзе звініць імша. Ўсё-такі я лічу, што беларусы яны павінны і жыць па-беларуску, і думаць па-беларуску, гаварыць па-беларуску, пісаць па-беларуску, каб пачулі нашчадкі. Тым больш настаўнікі, я працую ў беларускамоўнай школе, вось і ганаруся гэтым, што менавіта беларускую мову даношу да дзяцей, у нас усе прадметы выкладаюцца на роднай беларускай мове, гэта таксама вялікі плюс. Трэба, мабыць, каб і мы, і нашы дзеці, каб мы проста часцей чулі нашу мову. Не заўсёды чуеш, мабыць, і па першаму тэлеканалу хочацца слухаць каб сапраўдную беларускую мову. Каб менш было гэтай трасянкі, каб нашы кіраўнікі больш гаварылі на роднай мове, вось, нават на ўзроўні тога самага раёна.
Александр Маскалевич старажыл мястэчка. Хоць стары на пенсіі, але працягвае працаваць трактарыстам у мясцовым СВК, бо моладзі не хапае. Народжаны пасля вайны, Александр ведае пра стары грэск толькі з расповедаў бацькоў і дзядоў.
Маленькае было мястэчка. У нас даже старыя людзі некалі казалі, пайду на места. Это вот на центр пайду на места. Чаму так гаварылі? Ну, таго, што места, мястэчка, места. Пайду на места. Тут кірмашы адбываліся, это на багатніка быў і на Ілью. Ну, два празднікі кірмашы большыя былі.
Слухайце, а ад той традыцыі нічога ўжо не засталося?
Не, у нас раёнак стаў, то у нас даже запрасілі і фэст справляць. Вот пасля вайны ўжо не справлялі і фэст. На багатніка і на Ілью. Но уже район был по дзяраўнях во всіх, а ще музыку наймали, родственников звали, а у нас уже это, район тут не разрешил. Тут на центре, знаете, каменная дорога, эко-камин от кругом парка. Церква была обнесена двухметровым парканом каменным, и крышей накрыта даже. Так раз кидали эти парканы, уже дороги повырабляли. А тротуары были деревянные. Я это добра помню. Тротуары деревянные, доска под нее уже там за ухозы ходили, поправляли. Это пока район был до 57-го года, кажется. Вот я уже это добра зазнал. Ну, а тогда уже их район раскидал все-таки, все, тут ничего доброго уже не было. У райкоме в этом доме инвалидов взробили.
Эфіры «Радіо Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа на Слуцчыну ў мястэчка Грэск.
Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля.
Расповед Маскалевіча пра вайну яшчэ раз даказвае, што яна ў Беларусі мела характар вайны грамадзянскай, калі былыя раскулачаныя помсцілі былым камуністам.
А вайна началася? Значыць, ізноў зрабілі церкву. А ўже адступалі, тут адступалі паліцаі, самі пазапальвалі свае хаты, і цэнтр запалілі, тут усё выгарала дашчэнт.
Навошта яны гэта рабілі?
Яны ўже, каб нічого не аставалася, свае хаты падпальвалі. Ну, уцякла, хто быў ўже такі жастока з людзьмі абращаўся, тут тыя паўцякалі, дзе пахаваліся, не паварочаліся. А хто так сабе быў у батальёне тут? Поголовно все были буквально мужчины, потому что которые, а еще мужчины были здоровы и военнообязанные. Раз ты не хочешь идти в полицию, значит, ты сочувствуешь советской власти. Началась война, призвали всех, а другий был активистом, да все, так он пришел, но ховался один, который раскулачивали, познал и удал. Удал, копыльская полиция его приехала, забрала, окружили деревню. І сюды прывезлі. А сюды прывезлі, то зразу расстралялі.
А гэта адбывалася публічна?
Публічна.
Грэ Брэск быў райцэнтрам да 1954 году. Тая пара знішчыла традыцыйныя грэцкія фэсты і пакінула некалькі сталінскіх будынін з порцікамі. Сёння закінутыя і нежывыя, яны выглядаюць нейкімі дамамі-прывідамі. Слова Алесю Новіку.
Ну, там был комбинат, я назывался официально комбинат надомной працы. Женщины там дома шили, а лет там были цехи, стояли швейные машинки, шили всякое там. Человек 70 в одном цеху там працавало, и, может, каля сотни дома заказы брали, что-то у кого швейные машины давали, шили. После распада тут и НАТО заказы давало. Агрессивный блок шили заплечники для армейцев. Они раскройки сюда им привозили, а дешевая рабочая сила. И сдали бы эти американцы заказы, людям с задовольнением просили. Вот мы тут с людьми разговаривали, где працуете, никто нигде не працует. Вот так вот, а як они живут, кто его ведает? Присядем своим участком хиба, свиней тримаюсь.
А давно Грэск вызвалился с-под НАТО?
С-под НАТО? Ну, да, уже годов 10, мабуть. Уже годов 10 закрыли все это. Пустая будынина такая, здоровая.
И не только на одна.
Да не, и пекарня закинутый будинок стоит. И там гумовую стушку робили, так само женщин 40 працавало.
И там закинули.
И там закинули все это, все просягвали. Шмат шагу тут. Это вся проблема наша экономичная. Тем, что, пробачьте меня, безмозглое керавництво не умеет организовать эту працу этих людей. А, люди, абы войны не было, радуются, живут.
Коли это не война, так что
хотят? Нащадков не думают. Вот в чем беда, что как же дети жить будут? Все плохо, если по телебачению, по радио этим жудостными картинками с Заходу. Загнивающего капитализма. Вот и у нас совковая эта психология заховалась. Вот так она и беда.
Выборы у Грэску, они были темой для размовов?
Нет. Я приведу приклад цикавый. Ехал я в городе, как был, и еду в автобусе на вокзал. Сидят две женщины, после выборов как раз было, и спрачаются. Одна за Лукашенко, а другая супраць его. Весь автобус уважливо слухает. И они сварятся, слюна с рота летит, и одна одной доказывает. А я при добром гуморе был, кажу, женщинки, перестаньте, давайте людей послухаем. И кажу, люди, поднимите руку, кто голосовал за Лукашенко? В автобусе человек 40 ехало. Все слухали, как бабки сварятся, это затихли, ну, подняли за Лукашенко, здесь из автобуса человек 5. Я говорю, так чего у бабки спрачаетесь? Поглядите на людей, им все этим сказано, им все на этом. Что тут еще сказать?
У 1920 годзе, калі палыхнула слуцкае паўстанне, з жыхароў грэцкай воласці быў створаны аддзел лікам 150 жаўнераў. Камандаваў атрадам афіцэр былой імперыі Мікола Вітка. Ці не ягоны далёкі сваяк сёння вучыць грэцкіх дзяцей любві да радзімы праз беларускую аўтарскую песню. Знаёмцеся, Міхась Вітко.
Я трудавік сам. Працоўна на навучанні выкладаю. У мяне два гурткі ёсць. Вучу на гітары граць дзяцей і эстрадныя песні. Ну і заодно для дзяцей песні пішу, яны з імі выступаюць з гэтымі песнямі. Ну сам я от у апошнія дзе-то 2-3 гады я турыстычнай песняй захапіўся і езджу на турыстычныя абласныя там конкурсы, усякія песні. У нас, вы ж ведаеце, засілля расійскай мовы. Вся российская попса и, отповедно, русская мова – это головная мова эстрады. Ну и мы, ну я на своем уровне, по крайней мере, стараюсь на белорусской мове писать и учить детей.
Я турист, моя бесконцая стежка, серпантином просторами льется. И ось-ось пасу свету у змешках, мне махчима пройти доведется. Валацуга, ты меня называла, я с тобой
У эфире «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Грэск. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22-й, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.